Говорит радио «Свобода». В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В передаче участвуют в Москве писатели Сергей Каледин и Евгений Попов и социолог Борис Дубин. А из Иерусалима тоже писатель и журналист Эдуард Кузнецов, в прошлом советский политзаключенный. Сегодняшняя тема не вполне обычна для наших передач. Наш главный персонаж сегодня – уголовник. Убийца, в 58-м году приговоренный к расстрелу. Назовем его Геннадий Кравченко. Вообще, все фамилии в этой истории мы, чтобы не затронуть ничьей частной жизни, изменили. Так вот, Кравченко написал прошение о помиловании, в котором описал свою жизнь.
В помиловании ему, кстати, было отказано, так что жизнь у него оказалась короткая, 22 года. И описывал он главным образом неблагополучное детство, в котором искал корни всех своих бед.
Ну, Оля, давайте расскажем, что он натворил.
Кравченко служил во флоте и вместе с другим матросом, назовем его Перелыгин, летом 57-го года убил офицера, чтобы завладеть пистолетом. Заманили его на пустынный берег, убили, вытащили ключи от сейфа, достали и спрятали оружие. Они планировали с этими пистолетами ограбить Сбербанк. Но ограбление так и не совершили, а арестованы были много позже, через год. Осуждены были по указу 47-го года за хищение государственного имущества и по 136-й статье Уголовного кодекса за умышленное убийство.
Не просто по 136-й статье, а с применением указа Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1954 года об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство, вводившее смертную казнь. Ведь в 47-м году смертная казнь в СССР была отменена полностью. Вместо нее стали присуждать 25-летний срок заключения. Но уже 12 января 50-го года смертная казнь была восстановлена для, я цитирую, изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Через три месяца, в апреле 50-го, распространили смертную казнь еще на участников вооруженных контрреволюционных банд за вредительство и террористические акты. В январе 53-го решили применять смертную казнь также заключенным, совершавшим в лагерях, опять цитата, «особо злостные бандитские нападения и убийства». Наконец, по многочисленным требованиям граждан, как подчеркивали советские юристы, указом 30 апреля 1954 года была введена смертная казнь за умышленное убийство.
А наши персонажи были к тому же военнослужащими, что усугубляло строгость кары.
Да, но тут важно, наверное, отметить, что советское государство ввело высшую меру за преступления против жизни граждан впервые. До этого расстрелу подлежали только враги самого государства, а убийство рассматривалось не как самое тяжелое из правонарушений.
Я хочу немного продолжить наш экскурс в историю уголовного законодательства. В декабре 58 года, то есть уже после окончания дела Кравченко, были приняты основы уголовного законодательства. По ним смертная казнь полагалась за государственные, воинские преступления и за убийство. В 61 году по требованию Хрущева также за хищение государственной и общественной собственности в особо крупных размерах. Законы были изменены задним числом специально из-за дела известного валютчика Яна Рокотова. Вообще получается, что пусть декларативная, но все же попытка отменить смертную казнь пришлась на сумеречный конец сталинской эпохи. И наоборот, хрущевская оттепель, пора либеральных реформ, сопровождалась расширением поводов для применения высшей меры.
Но давайте все же начнем знакомить слушателей с тем, что написал приговоренный к смерти Кравченко в своем прошении о помиловании.
В 1955 году я выехал в армию. Проходя учебную комиссию, я попросился учеником на электрика. За уроками по специальности я просиживал днями и ночами, но, опять же, не придавал полного значения политзанятиям. Как сейчас я понял, в этом моя очень и очень большая была ошибка, вследствие чего я из учебного отряда вышел наполовину политически воспитан, ибо я выше и прежде прежде всего ставил свою специальность, по которой я учился. А с разносторонними, как политическими, так и жизненными вопросами, я не интересовался. А если интересовался, то был ни с чем не согласен, сравнивая их обычно со своей прошлой жизнью. Как мне не горько сейчас писать, но я все же напишу. Я иногда думал, что, мол, на политзанятиях болтают все зря. Все равно, мол, половина из всего, что они говорят, нет. А если и есть, то многое неправда. Как я сейчас понял, все лекции политработников мне нужно было сравнивать не с моей единоличной жизнью, которая у меня не удалась, а нужно было сравнивать с жизнью всего честного советского народа. Только тогда бы я пришел к правильному выводу о политработниках и о честной трудовой жизни. На корабле меня считали жадным и вспыльчивым до бешенства. Конечно, с моим характером не так-то легко привыкнуть к службе, но я знал, что хочу или я не хочу служить, я обязан, и мой долг перед Родиной — отслужить положенный срок. И я служил. И пусть кто скажет, что я плохо служил до убийства и после убийства. Я был отличником боевой и политической подготовки. Я был классным специалистом. Я имел не одну благодарность за службу и за прилежное обращение к вверенной мне боевой технике. Все годы службы я в свободное время занимался над повышением своих знаний. Я хотел после службы сдать сразу же за 10 классов в любой школе, получить аттестат зрелости за 10 классов и поступить в институт учиться. Но для этого, я думал, мне необходимо нужны деньги. Я думал, что после службы, устроясь работать, вдруг пойдет опять такая петрушка с работой, какая была у меня до службы. И тогда я думал, что я опять не смогу учиться. Я решил ограбить какую-либо кассу и на эти деньги учиться. Залезть ночью в кассу я не мог, да и не знал, как это сделать. Я решил достать пистолет и при помощи оружия припугнуть кассира и забрать деньги. Мы в азарте денег не подумали о самом главном. Это о том, что при всей этой работе могут быть жертвы. Дней 5 после убийства я был безразличен ко всему. Я был как помешанный. Если бы меня в течение этих дней вызвали на допрос, я бы все рассказал. Можно приписать это к страху, но нет, это был не страх за свою шкуру, а это было понятие, которое пришло только после убийства. Вот только после преступления я понял, что я натворил. Вот действительно после, дней через 15 после убийства я испугался. Я читал в газетах объявления и слышал, что за убийство бывает расстрел. Но я этому до преступления не придавал значения, потому что я и не допускал в мыслях, что я смогу когда-либо убить невинного человека. По судам я не ходил и не знал, что убийство убийству отличается, или умышленное, или неумышленное. Лично мне после убийства было безразлично. Я знал только одно, что факт налицо, убийство совершено. А раз человек убит, то и убийца будет расстрелян. Я хотел пойти и сам во всем признаться. Я сейчас очень сожалею о том, что не пришел сам к следственным органам и не рассказал все чистосердечно.
Участвующий в нашей сегодняшней передаче Эдуард Кузнецов сам в 70-м году был приговорен к расстрелу. Для тех, кто не помнит или никогда об этом не слышал, поясню. Это было нашумевшее на весь мир дело о попытке угона самолета евреями, но среди них были и русские, добивавшимися, в чем им отказывали, возможности выехать из Советского Союза. Это отдельная большая драматическая история. Сейчас скажу только, что под воздействием мирового общественного мнения и в результате сложных политических комбинаций, в которых принимали участие и испанский диктатор генералиссимус Франко, и глава советской компартии Брежнев, и глава израильского правительства Голда Меир, и главный раввин Израиля, и многие другие известные персоны, смертный приговор Кузнецову и его подельнику Дымшицу ровно 35 лет и месяц назад был отменен. И после этого началась массовая еврейская эмиграция из СССР. А Эдуард Кузнецов, проведя по двум своим приговорам в советских лагерях и тюрьмах 16 лет, был в 79-м досрочно освобожден, а точнее, вместе с другими политзаключенными обменен на двух арестованных в США советских шпионов. Эдуард, во-первых, поздравляю тебя с недавней 35-летней годовщиной отмены твоей смертной казни. И давай к нашей сегодняшней теме. Вот прошение о помиловании – это ведь особый документальный жанр, имеющий не только свои формальные каноны, но и некую неявную традицию написания. Сам ли Кравченко сочинял этот текст, или ему кто-то помогал? Как это вообще делалось?
На самом деле традиция такого рода помиловок восходит к достаточно древним временам, к временам челобитных, или как их называли, слезница. На лагерном жаргоне их называли «сопливка». То бишь, само такое определение уже определяет жанр и каноны его написания. И, в принципе, это вполне каноническая форма, так сказать, жалобы. Попытка описать среду, в которой вырос будущий преступник, свалить все на эту среду. То есть несчастный детство, кстати говоря, сплошь и рядом это справедливо, которое подвигло его на то или иное деяние, признание в своих грехах, раскаяние, попытка показать, что он, так сказать, нормальный советский человек, вот дайте ему только вернуться в строй, и он будет как все. Поразить только одно, как правило, такого рода слезницы начинается словами, что я с детства воспитывался в духе Павки Корчагина и Павлика Морозова, и вот только случайность меня вытолкнула из рядов нормальных советских граждан и загнала в преступные ряды, но я готов вернуться в таковые.
Оля, вот вы выбрали это дело для нашей передачи. Почему именно это? Чем оно отличается от других уголовных историй, по вашему мнению?
Прежде всего, необычным уровнем саморефлексии Кравченко. Его прошение действительно по тексту отличается от других. Обычно писали более формально. Формально признавали свою вину или писали так, будто не были вовсе виноваты, а речь о людях, совершивших убийство с отягчающими обстоятельствами. Просили помиловать, потому что, например, отец – герой войны, или мать растила детей одна и при этом была ударницей труда, ну и так далее. А Кравченко, как умел, пытался проанализировать свою жизнь, свои ошибки, упущенные возможности. Это с одной стороны. С другой стороны, и преступление-то не совсем типичное.
Что вы имеете в виду?
Я смотрел дела людей, писавших прошение о помиловании примерно в то же время, что и Кравченко. Большинство преступлений очень однообразны. Убийство на почве изнасилования. Солдат убивает командира, сделавшего ему выговор. Солдаты пытались что-то украсть из части и убили с перепугу заметившего их часового. Наконец, пьяный кураж. Один, например, охранял военный аэродром, и пьяный решил полетать на самолете. Забрался в кабину и расстреливал всех, кто пытался его остановить. Мотивы, реакции, логика преступления ясны и, честно говоря, неинтересны.
Да, то, что натворили Кравченко и его подельник, необычная бытовуха. Кстати, убийцы были трезвы. И не случайное спонтанное происшествие. Вроде бы заранее обдуманный, подготовленный умысел. И вместе с тем, похоже, убийство действительно оказалось для Кравченко неожиданностью, шоком. Что это? Инфантилизм, недостаток воображения, неумение понять, чем авантюрная фантазия обернется на самом деле, или неустойчивая психика. Вот этот вопрос я хочу обсудить с гостями нашей московской студии. Борис Дубин, пожалуйста.
История действительно загадочная во многом. Но вот как у Камю в «Постороннем», да, мы видим людей только извне. Изнутри почти ничего нет. Даже он о себе почти ничего внутреннего сказать не может, кроме самых простых вещей. А уж о других людях он просто как будто совсем видит их только извне. Ничего изнутри нет. Значит, он 36-го года рождения. Значит, это предвоенный Советский Союз, военный, послевоенный. Ну, смотрите, такая картинка. Женщины сильные, властные, жестокие или не способные ни к чему, как его мать, которая просто полностью выключается из реальности, пьет, уходит, он ее практически не видит. Отца видит редко или почти не видит. Отец слабый, пьет, не может ужиться с одной женой, потом с другой женой, и видно, что им помыкают, и он предпочитает отправиться в дальние поездки или еще куда-то с тем, чтобы поменьше быть дома. Плачет. Случайно ли это все черты? Думаю, что нет. Не думаю, что в этом смысле его судьба, ну, такая уж совсем уникальная. Что-то мы понимаем в этом обществе тогдашнем через вот эти характеристики. Если хотите, это отцы, которых главный отец всех народов фактически устранил, да, самой своей фигурой, и это мать родина, которая не ласкова к своим сыновьям. У меня нет ключа к этой истории. Для него самого это остается необъяснимым. Он сам говорит, я полоснул его ножом по горлу, сам не знаю почему. А откуда у него вообще в речи могут быть возможности что-то сказать о себе, как-то поговорить?
Сергей.
Я думаю, что он все-таки хотел не попугать этого офицера несчастного. Я думаю, что коли они с собой на сопке ночью поволокли тяжелый лом, они знали, что лом – это не пыльный мешок, и им не просто оглаушивает, что им, конечно, убивают, и убивают с чудовищной мукой и, что называется, с особым цинизмом. Знали они, что они сделают, но целиком, поскольку они не профессионалы-убийцы, они не представляли, они не видели еще мертвого тела, дело рук их. Они не знали, что этот живой комсомольский или там коммунистический офицер через одну секунду станет чудовищно забитым, измолоченным трупом. Поэтому у них в башке, конечно, начались всякие всполохи, преображения, стали все заворачиваться члены головного мозга. Им стало казаться, что они хотели вроде пошутить, попугать, оглушить, не до конца убить, а на самом-то деле убили.
Евгений Попов, есть что добавить?
Мне есть что добавить. Здесь правильно сказал Эдуард о том, что помиловки начинались с того, что я был Павликом Морозовым, а стал вот убийцей. Понимаете, это две стороны одной медали. Потому что сознание человека, который пишет эту бумагу, абсолютно, как бы сказать, бытово безумно. Мне тут пришли в голову стихи Игоря Холина, которые он написал примерно в то же время. Стихи так звучат. «У метро у Сокола дочка-мать у Кокола. Причина смерти – раздел вещей. Это нынче в порядке вещей». Так вот, понимаете, в чем дело? Таких мальчиков, таких потом юношей, таких убийц было полным-полно в стране. И неудивительно, что именно в 1958 году все вот эти дела и происходят. Потому что при тиране, при товарище Сталине, значит, был такой порядок, что муха не пролетит. Все по лагерям сидят, кто уже убит, кто еще будет убит. А здесь какие-то отблески демократии. Я прекрасно помню, ведь 1954 год, я был мальчишкой, когда амнистированные хлынули по Сибири. Вот там действительно было каждый день убийства, каждый день трагедии какие-то были. Поэтому понятна реакция власти. И их реакция понятна тоже. Вы знаете, ведь просто у меня такое ощущение, Сергей, с одной стороны, прав, что они увидели, как человек становится трупом. А с другой стороны, попались. Вот и все. А не попались бы, так и жили бы потом до самого, или до коммунизма, или до капитализма, уж как получилось.
Спасибо, Евгений. Эдик, ты видел этих убийц, когда сидел и по первому своему сроку, и по второму?
Я бы сказал, что он достаточно типичный представитель морально одичавшего советского общества тех времен. Я и свое детство помню, у него мы жил, так сказать, в Москве, в хулиганском районе, да и сами мы все время ходили по грани, которой стоило чуть переступить и оказаться в ряду этих уголовников, и в том числе и убийц. То есть моральные нормы были настолько разрушены, кругом атмосфера была такая, что не украдешь, не проживешь, и все остальное. А это категория людей, так называемых жертв, палачей. С одной стороны, он действительно жертва среды, но в четверг он сам палач. Публика, не вызывающая симпатии, хотя понимаем мы социально, почему он оказался в этом рве.
Знаете, тут вот что интересно. Парень, совершивший это дикое и нелепое, в общем-то, убийство, служил в то время на флоте и имел отличные характеристики.
Служебно-политические характеристики на матроса Кравченко Геннадия Ивановича, 1936 года рождения, русского, рабочего, образование 7 классов, члена ВЛКСМ. Первое. За время прохождения воинской службы показал себя дисциплинированным воином. Опрятен в быту, чистоплотен. Свою специальность изучил хорошо. К содержанию и обслуживанию материальной части относится добросовестно. Замкнут, допускает грубости со старшими и товарищами. Недостаточно исполнителен, склонен к обсуждению приказаний начальников. В общественной и комсомольской жизни корабля принимает слабое участие. Занимается самостоятельно над повышением своих специальных знаний. Политически развит хорошо. Правильно разбирается в вопросах внутренней и внешней политики коммунистической партии и советского правительства. Второе. За время прохождения службы показал себя дисциплинированным матросом. За короткий срок хорошо изучивший свою специальность электрика. Добросовестно относящийся к выполнению заданий и поручений. В общественной и комсомольской жизни части принимал активное участие. Внешне опрятен. В обращении со старшими – вежлив. Политически развит хорошо, морально устойчив, физически развит. Уставы вооруженных сил СССР знает и выполняет их. Морской болезни не подвержен. Военную тайну хранить умеет. Делу Коммунистической партии Советского Союза и социалистической родине предан.
Я хочу вот что спросить. Вот начальство и сослуживцы Кравченко отмечали его угрюмость некоторую, но не более того, то есть скрытой в нем агрессии они не замечали, или для них она была в порядке вещей, что ли? Как это вот объяснить можно? Борис Дубин, прошу вас.
Мы видим, что в этих документах, по сути, уже все написано, только они не умеют их читать. Там написано, что он не сдержанный, что он не принимает приказы и любит их обсуждать. Но, с другой стороны, рядом с этим написано, что там блюдет матчасть, умеет хранить тайну и так далее, и так далее. Но ведь на самом деле вот эти все слои, они здесь в нем присутствуют. И если бы составлявшие эти документы умели читать, они бы увидели, что фактически преступление написано уже вот здесь. Он весь разделен, разорван, его нет как человека. Мы его как человека так и не понимаем, в конце концов. Что-то такое очень важное он выговаривает об этом обществе. Он как будто бы выглядит как его отброс. А может быть, он говорит как раз о том, что внутри, что в середине.
Сергей Каледин.
Я думаю, ведь не будет же матрос на службе демонстрировать свой буйный нрав так, чтобы это было очевидно командующему составу, чтобы ему в характеристику записали «буй», «неуемен», и никак нельзя его приструнить. Это морфлот. Значит, вел он себя так, как положено по уставу. А вот то, что было с ним 20 лет всю его жизнь, это и была вот эта вот сжимаемость пружины судьбой, воспитанием, режимом, властью, государством, которое распрямилось в такой чудовищной форме. Виноват ли он? Виноват, конечно, виноват убийца. Виноват ли государство? Конечно, виноват чудовищно. Именем легиона этих поверженных государством.
Слово Евгению Попову.
Здесь я полагаю, что это вот такой советский Маугли, которого воспитала родная советская власть в таком вот диком виде. И как ни странно, у него был шанс вот этого флота или армии, потому что ведь не секрет, что в те времена было не так, как сейчас в армии. Деревенские ребята неграмотные приходили туда и, в общем-то, получали кое-какое даже образование. Подумайте только, он убил и хотел получить пистолет, чтобы продолжить образование. Это рассказки для прокурора, я думаю. А так здесь получилось вот так вот. Думал, думал, а почему бы и нет? Никаких тормозов нет. Бога нет, Сталина нет. Хрущев тоже кукурузник какой-то там. Пойду-ка я убью.
Прошение о помиловании как жанр и зеркало жизни. В «Разнице во времени» об этом писатели Эдуард Кузнецов, Сергей Каледин, Евгений Попов и социолог Борис Дубин. Ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».